В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, друзья, это действительно «Крымский вечер». С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Напомню также всем вам, нашим слушателям, зрителям, читателям сайта, зрителям на Facebook и YouTube, страницах «Крым Реалии», что у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. А у жителей материковой Украины такая возможность имеется по номеру 044-490-2905. Ну, сегодня снова к этой сакраментальной теме возвращаемся. Вода для Крыма. Поводом для избрания именно сегодня. Очередной раз, но наверняка еще множество раз в эфире «Крым Реалии» придется обсуждать эту тему воды для Крыма. Так вот, сегодня поводом стало заседание правительства России, на котором, помимо прочего, и этот вопрос поднимали. И даже, как пообещал премьер Мишустин, будет выделена определенная сумма, если быть точным, более 5 миллиардов рублей на новые объекты водоснабжения в Крыму. Вот и поговорим, как проблема воды острая, это признают и власти подконтрольные Москве Крыма, что вода это действительно серьезно, вот как это решается, какова ситуация сейчас после относительно засушливого лета в Крыму, будем обсуждать с нашими экспертами радио «Крым Реалии».
Тема дня.
Итак, сегодня состоялось заседание правительства России, на котором, помимо прочего, обсуждались проблемы, как это чиновники говорят, водоснабжения Крыма. И, в частности, как я отметил, премьер Михаил Мишустин заявил, что определенная сумма будет выделена на новые объекты водоснабжения, как, собственно, на полуострове, так и в городе Севастополе.
Сегодня на заседании правительства выделим Республике Крым и городу Севастополю почти 5 миллиардов рублей на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения. И еще свыше 870 миллионов рублей направим на капитальный ремонт сети водоснабжения, которая находится в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин.
Об этом, напомню, заявил сегодня на заседании правительства Российской Федерации премьер Мишустин. И отмечу, кто еще до сих пор не знает или позабыл, что из российского бюджета планируется, собственно, выделение Крыму из резервного фонда дополнительных ассигнований на, цитата, мероприятия, направленные на улучшение ситуации с водоснабжением в Крыму, возникшей в связи с этим неблагоприятной метеорологической обстановкой, снижением запаса воды в водохранилищах. При этом планируется также выделение дополнительных средств Минобороны России для строительства новых объектов водоснабжения на полуострове. Ну и, собственно, как отмечают сами российские СМИ, в частности РИА Новости Крым, из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма в начале сентября этого года, то есть месяц назад, были введены графики подачи воды. В некоторых частях города Симферополя воду дают по часам, утверждает РИА Новости Крым. В конце сентября, буквально совсем недавно, о переходе на графики подачи воды объявила администрация еще одного крымского города Алушты. Это тоже связано с дефицитом воды, в данном случае в Изобильнинском водохранилище. Снабжающее Севастополь Чернореченское водохранилище с 28 августа перестало получать приток воды из-за того, что река Черная выше водохранилища пересохла, отмечает РИА Новости Крым. В данный момент водохранилище наполнено только на четверть, чуть более, на четверть только. И за два прошедших месяца объем водных запасов водохранилища сократился на более чем 6 миллионов кубометров. Ну и такова вот ситуация. Вот, как известно, Украина обеспечивала до весны 2014 года 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днестра, Днепра, конечно, с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Ну и вот продолжается эта ситуация уже более чем 6,5 лет. Во что это в прямом и переносном смысле выливается? Расспросим сейчас человека, который, собственно, живет, пребывает, работает в Крыму, точнее, в Севастополе, журналиста Давида Аксельрода. Он на прямой связи с нами благодаря телефону, на прямой связи со студией радио «Крым Реалии». Давид, приветствую.
Добрый вечер.
Ну, Давид, вы, конечно, ну, не, в никоей мере не хочу вас обидеть, конечно, не специалистом по водоснабжению и так далее, но вы живете каждый день, собственно, пользуетесь так или иначе водопроводами, другими вот этими бытовыми, скажем так, условиями, без которых, ну, невозможно прожить, и, собственно, без воды невозможно прожить. Вы ощущаете, пребывая именно в Севастополе, так или иначе, нехватку воды, проблемы с ней, или на самом деле ничего не изменилось за эти более чем 6 лет, по вашим наблюдениям?
Ну, если человек проживает в многоквартирном доме, именно на территории застроенной высотными домами в Севастополе, то он не ощутит подачу дефицита воды, по крайней мере, в бытовом смысле, потому что ни отключений по графику, ни сниженного давления даже в ночное время суток на сегодняшний день в Севастополе нет. В Севастополе проблемы с водой отчасти могут ощутить люди, которые проживают в садовых товариществах, которые сейчас, ну, по факту не садовые товарищества, а небольшие коттеджные поселки. Там людей не перевели с зимнего на летний режим водоснабжения, то есть не переключили их, если говорить простыми словами, на трубу более широкого диаметра, где, естественно, объем подачи воды значительно выше. Соответственно, эти люди продолжают пользоваться тем количеством воды, которое они имеют зимой, когда они не выращивают большое количество сельскохозяйственных культур и так далее. То есть, но там, к слову говоря, нужно отметить, что у тех людей в товариществах, у большинства есть свои скважины, и поэтому они этот недостаток в дебите воды могут выбирать за счет скважин. Поэтому, в отличие от, как вы верно упомянули, Симферополя, Бахчисарайского района, Симферопольского района и уже территории Большой Алушты, в Севастополе ситуация пока остается, ну, для обывателя, она остается стабильной. Но если вы, условно говоря, захотите выехать на пикник на природу, на территорию Байдарской долины или на северную сторону Севастополя в районе там поселка Верхнесадовая, туда ближе к Бельбекской долине, то, естественно, дефицит воды вам сам бросится в глаза. Вот как вы действительно, опять же, правильно заметили про речку Черная, которая обмелела, но обмелела, к сожалению, не только она, обмелела существенная река Кача, которая впадает в море на территории уже Севастополя, Большого Севастополя, и река Бельбек, которая впадает в море тоже на территории Севастополя, и более мелкие речки, такие как Байдарка в Байдарской долине и так далее. Вот. Поэтому увидеть дефицит можно, но почувствовать пока вот для жизни он никак не ощущается.
Ну, Давид, это ваше личное наблюдение, но вот знакомые, вы, конечно, с большим количеством людей общаетесь по роду вашей деятельности журналистской. Как-то, ну, какие-то комментарии есть, какие-то, ну, скажем так, жалобы, если угодно, воды не хватает. Или на самом деле, ну, тоже люди не замечают чего-то такого критически серьезного, по вашим наблюдениям, опять же, по вашему общению в данном случае?
Ну, разумеется, жалобы есть, и в первую очередь это касается Симферополя, и жалобы эти начались, грубо говоря, с самых первых недель, если не дней, когда были введены графики подачи воды. Первое, что приходит на ум, это жалобы на качество воды, в первую очередь, потому что вода из крана, когда ее только включают, и не только, и даже по прошествии какого-то времени после того, как воду включили, она имеет аномальные какие-то цвета, то коричневые, то даже голубые. Из кранов у некоторых людей, с которыми я лично общался, падали вместе с водой какие-то куски то ли ржавчины, то ли грязи. Люди сами не могли идентифицировать, что это за порода. Плюс, естественно, как можно было предполагать заранее, жалобы касаются несоблюдения графика подачи воды и несправедливости при его составлении. То есть люди отмечают, что в некоторых районах Симферополя вода подается круглосуточно, в некоторых районах Симферополя вода подается, ну, совсем редко. При том, что Симферополь весь запитан от 3 водохранилищ. То есть и все эти 3 водохранилища находятся в таком достаточно обмелевшем состоянии. То есть почему один район полностью обеспечен водой, а другой нет, для жителей остается по-прежнему загадкой. Кроме того, как, наверное, вам известно, на территории того же Симферополя были установлены такие голубые бочки пластиковые с водой. Вот. И люди, которые так или иначе рассчитывали на эти бочки, которым не хватает того объема воды, который подается в сутки, также жалуются на то, что эти бочки регулярно пустуют. То есть... даже если делаешь заявку на подвоз воды в эти бочки, то заявка или не исполняется, или исполняется с опозданием. Ну, таким образом, даже люди, которые выходят там с 5-6-литровыми бутыльками, чтобы набрать воды из этой бочки, часто сталкиваются с тем, что воды там просто нет.
Ну и вот, собственно, на таком федеральном уровне вот эта проблема, с чего мы начали, повод для нашего сегодняшнего разговора, вот это заседание правительства России, выступление, пусть не президента Путина, но премьера Мишустина. Но, Давид, это действительно такое вот уже всероссийского масштаба проблема, вода для Крыма? Или на самом деле, может быть, в Москве как бы, как-то, обжегшись на огне, дует на воду, опять же, пословица вспоминается, тоже, может, слишком вот такие уже излишние меры предпринимают, как вы считаете, вот именно вот в такой контекст уже всероссийский для аннексированного Крыма?
Ну, мне кажется, что Москва или Дом правительства все прекрасно понимают эту ситуацию и рассматривают ее достаточно пристально. Хотя и пока что каких-то конкретных мер по решению этой проблемы озвучено не было. Другая сторона вопроса, что ни Кремль, ни правительство, как мне кажется, в достаточной мере публично об этом не говорят. То есть до последних реплик президента Путина, когда он разговаривал, в частности, с губернатором Севастополя Развожаевым о проекте переброса, сброса воды из реки Кокоски в Чернореченское водохранилище. И еще пара реплик, которые вот прозвучали в последнее время, Путин воздерживался от каких-либо публичных комментариев на тему водоснабжения Крыма. Единственный его комментарий, который цитировали многие медиа, был на открытии трассы Таврида, когда он сказал, что проблему с водой нужно дорешать. То есть вот такая лаконичная фраза, сказанная перед камерами журналистов президентского пула, долгое время оставалась единственной. Но, с моей точки зрения, это не так, чтобы прям свидетельствует о том, что в Кремле или где бы то ни было еще в Москве не понимают, что происходит в Крыму, какая ситуация с водой и чем это, грубо говоря, чревато.
Спасибо, Давид, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарен журналисту из Севастополя Давида Аксельрода. Опять мы сегодня возвратились к теме водоснабжения Крыма, если таким чиновническим языком говорить, а, собственно, проблеме воды. Поводом для избрания данной темы именно сегодня стало сегодняшнее, опять же, заседание правительства России, на котором не просто ограничились заявлениями, но даже премьер Мишустин пообещал выделить для решения вот этой проблемы водоснабжения полуострова более 5 миллиардов рублей. Как бы из двух частей будет выделение данных средств. Севастополю почти 5 миллиардов на строительство на Крымском полуострове новых объектов водоснабжения еще свыше 870 миллионов рублей. Это капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработка дополнительных скважин, отметил Михаил Мишустин. Приглашаю к нашему разговору еще одного эксперта прямого эфира радио «Крым Реалии», общественного активиста в Крыму Сергея Акимова. Здравствуйте, Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте, приветствую.
Сергей, вот именно аспект не просто нехватки или, может быть, избытка, если уж так, может быть, шутить на эту тему, хотя не до шуток, воды, а в плане качества воды для Крыма. Вы очень активно следите за этим, и вам есть что рассказать, и, насколько я понимаю, собственно, и радио «Крым Реали» не раз предоставляла вам слово, возможность высказаться. Вы считаете, что качество воды на полуострове желает быть, ну, лучше, как минимум, да? Правильно, Сергей?
Это не только я так считаю, это уже...
Ну и ваши коллеги.
95... Не только мои коллеги, но и 90% населения, потому что, как знаете, не знаете, мы на сегодняшний день составили требования Крымводе, прокуратуру республики, жил Коммунсервис, и Аксенову, чтобы улучшили качество воды. Если нет, то значит перерасчет должен быть. Качество не просто ужасное, а просто слов нету какое оно. То есть на сегодняшний день Роспотребнадзор, я не знаю, чем занимается, но точно, что не тем, что нужно. Потому что воду, то, что у нас сейчас есть, что мы употребляем эту воду, во-первых, она идет у нас мутная, непонятно, что там у нее, ржавчина или что. Во-вторых, потом после нее остается какой-то типа масляного налета такого, понимаете? Это чем чревато? Чревато тем, что через 5-10 лет у нас, и мы станем инвалидами, естественно, наши дети. На это сейчас время, то есть внимания никто не обращает, вы же понимаете. То, что там заседает правительство России, да, и выделяет огромные суммы, там 5 миллиардов, ну, с денег же воду не выжмешь, и качество тем более. А откуда они собираются брать, это непонятно. Но на сегодняшний день еще раз хочу повторить, что качество воды очень ужасное, очень ужасное.
Угу. Кстати, уточню, я немножко оговорился, вот эти средства, о которых сегодня заявил во время заседания правительства России премьер Российской Федерации Михаил Мишустин, вот эти более чем 5 миллиардов, конечно, распределение не такое, большая часть пойдет, собственно, Крыму, а Севастополю достанется вот меньшая часть, менее миллиарда, около 800 миллионов рублей. Но в любом случае деньги пообещали как бы на это все направить, в том числе, опять же, как я уже отметил слова господина Мишустина, на капремонт и так далее, обновление. Вы как считаете, как специалист, Сергей, ну, как бы это поможет действительно серьезно изменить ситуацию к лучшему? Такой шаг.
Ну, сети, естественно, может быть, заменят. Конечно, опять же, не тот же объем, что нужен, заменят. Но самое главное, вода. Где взять воду? Вот вода обычно берется с водохранилища. То, что сейчас там говорят, они будут скважины делать и все остальное – это все, естественно, даже не надо быть большим специалистом. Это какой-то бред, просто бред. На сегодняшний день у нас в Симферополе, ну и по Крыму так то же самое, ну, процентов уже, может быть, 30 осталось водохранилище этой воды. Больше того, я вам скажу, что на сегодняшний день они разрушены, эти водохранилища. Потому что значит такое слово «водохранилище»? Там должна храниться вода постоянно. На сегодняшний день там уже и грунт полопался, тот, который должен быть заиленный. Даже если сейчас сюда прямой поток воды пустить, что все равно он не будет держаться в этом водохранилище. И то, что выделяется и говорится, что будем делать скважины, да, и все остальное, вы же понимаете, что даже в далеком 62-м году, если не ошибаюсь, да, когда вот Крымский канал рыли при Хрущеве, там тогда в то время были люди, те, которые понимали, что в Крыму никогда не будет воды, никогда, ее нет и не будет. И для чего сделали Северо-Крымский канал? А сейчас начинают говорить, что вот мы то самолетами там какими-то, то скважины, то какие-то подземные реки. Ну, на сегодняшний день мы видим факт, то, что вода идет по часам, и даже не соблюдается график. И факт то, что на сегодняшний день вода отвратительного качества. Еще раз говорю, это будут очень плачевные последствия через 5-10 лет. А может быть даже и раньше. Mm-hmm. Ну, как говорится, тогда уже спросить не с кого будет. Кому-то предъявить претензии.
Почему? Настолько все серьезно?
Ну а как? Вы не видите, что ли? Министры убираются, министры сменяются и все остальное. У нас, извините меня, даже по сохранению, уже третий министр за последние, там, я не помню, 4 года, по-моему. То же самое по воде и по всему остальному. Конечно, ну а как? Ну а что? Как, с кого спросишь? И кому предъявляешь претензии? Если еще раз говорю, мы сейчас собираем подписи под требованием. Жители Крыма 95% согласны. Они ставят эти подписи. К кому мы будем обращаться? Это опять же все будет как Филькина грамота. Опять через суды нам будут давать отписки и все. Все равно качество воды никто ничего уже не сделает на сегодняшний день.
А смотрите, по поводу вот решения российского правительства в Москве, кроме сегодняшнего, опять же, этого заседания, ранее вице-премьер России, ну, так называемый куратор Крыма Марат Хуснуллин заявлял, что Минэкономразвития России совместно с другими российскими органами разработала проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. Немножко подробнее процитирую господина Хуснуллина. Этот вопрос один из ключевых в нашей повестке, необходимо решать его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. Мы провели ряд совещаний, по итогам которых было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. Проект плана был разработан, собственно, Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства. И отметил, что также будут предприниматься другие шаги, чтобы решать эту проблему, хотя особых подробностей от господина Хуснуллина вот в этих сообщениях прессы не было. Данное заявление прозвучало буквально вот накануне, в начале 7 октября. Вы как считаете, ну вот еще, что можно было бы сделать? Вы довольно пессимистически обрисовали картину, но что можно предпринять вот в ближайшее время даже, чтобы изменить этот вектор негативный, по вашему мнению?
Как я уже говорил, что только до сегодняшнего, чтобы быстро решить эту проблему, быстро, без больших вложений, единственное решение – это Северо-Крымский канал. То есть договариваться о подаче воды с Украины, чтобы Украина давала воду по Северо-Крымскому каналу. Все остальное, как мы уже наблюдаем, опять же, начиная от президента Российской Федерации, то, что говорится, 95% не выполняется. Тем более на этих совещаниях, все время совещания какие-то, и мы даже по Крыму наблюдаем, что когда проходят совещания или выделяются деньги, становится только хуже. Еще раз повторю, что воды в Крыму нет и не будет. Ни со скважин, ни еще откуда-то.
Смотрите, Сергей, вы не политик, конечно, но следите за новостями. Вы же знаете позицию. Ну да, были определенные неоднозначные заявления со стороны даже тогда назначенного только премьера Украины Дениса Шмыгаля. Не исключалась как бы возможность на определенных условиях все-таки возобновления поставок воды со стороны Украины, значит, в Крым. Но потом это все прервано, пока не будет, скажем, отменено то, что было сделано Россией весной 2014 года и далее. Никакой воды с Украины не будет. То есть ситуация жесткая. И так на что надеяться? Если Украина так и не возобновит, как обещают украинские власти, ни в коей мере, то что дальше?
Я вам сказал свое видение, как это сделать быстро и качественно. Все остальное, то, что сейчас решается на уровне правительства, это, скорее всего, просто останется разговорами, что на сегодняшний день воду реально взять неоткуда. Хоть любые туда миллиарды вкладывайте и все остальное, воды не будет. Мы это уже на себе же ощущаем. Это уже мы чувствуем на сегодняшний день на себе, жители Крыма. И все становится хуже и хуже и хуже, потому что мы опять же видим, что водохранилища мелеют, реки у нас исчезают, мы же это все прекрасно видим.
Засоление почвы, да, экологи говорят, подтверждаете?
Ну, я не такой прям специалист, но, скорее всего, да.
Потому что водохранилища естественного стока и подземных источников пытаются восполнить.
Конечно. У нас море, как бы там ни было, море рядом. Это о чем говорится, что как бы там ни было, морская вода, где есть возможность, туда она поступает. Поэтому, скорее всего, да, засоление почвы. Скорее всего, может быть и так.
А смотрите, вот такое мнение, которое, немножко не стыкуется с вашим. Географ Геннадий Самохин утверждал, что первой задачей в ситуации дефицита воды в Крыму является рациональное использование имеющихся запасов сейчас. Второе, направление к потребителям неиспользуемой воды из природных водоемов. А третье направление – очищение и использование, опять же, сточных вод. То есть господин Самохин утверждает, по крайней мере, судя из этих слов, что можно все-таки справиться при всей сложности проблемы без украинской воды.
Но пока не справляются на сегодняшний день. Мы видим, и Самохин говорил, и правительство говорит, и у нас в Крыму здесь постоянно какие-то по этому поводу совещания. В течение 6 лет не справляются, еще раз говорю, только становится хуже, хуже и хуже. Мы это все видим, потому что открываем краны, все это у нас перед глазами.
Угу. Ну, еще такой последний вопрос, Сергей. Ну, собственно, вот эти природные условия, констатировал тот же Сергей Аксенов, что, довольно засушливое лето было. Ну, не сказать, что беспрецедентно, но он отмечал, господин Аксенов, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. Может быть, вот это вот этот фактор очень важен. Если не будет такая засуха, в следующий год, возможно, два раза в одну воронку снаряд не попадает, в переносном смысле слова, то, может быть, такая острота не будет с водой? Засуха повлияла, может быть, прежде всего.
Вот хороший вопрос, кстати. Я ждал его, что постоянно не только это говорит в Крыму, но и также мы смотрим по федеральным каналам России, что не говоря, что там проблемы с водой из-за того, что перекрыли там. Ну, это было, конечно, вначале, что вода не поступает с Украины, да, этот обходит вопрос, а именно ссылается на засуху. Ну, насколько мы знаем, в Крыму всегда были жаркое лето, даже и осень были такие осень. Еще раз повторю, что воду брать неоткуда. То есть даже если бы были, допустим, дожди осенние, да, как ждали там, или летние дожди, что такое дождь? Он все равно не наполнит водохранилище. Водохранилище должно быть и прямой поток это любой специалист понимает и знает. Дождь прошел, оно прошло не туда, куда нужно. Вылилось там, может быть, какие-то реки там или еще куда-то в почву, но никак оно не попадет в водохранилище. Как бы там ни шли дожди, водохранилище не наполнится. Откуда берется вода на потребление жителям Крыма? Все время берется не откуда там, не сливных каких-то дождевых, да, ям там, допустим, или с рек, а именно с водохранилища. Так что здесь засушливое лето, это просто, опять же, как бы, можно сказать, что просто они говорят, что вот виновата все природа, засушливое лето. Ну, засуха. Ну, извините меня, это неправильно. Я считаю, что это неправильно.
Спасибо вам, Сергей, за участие в нашем эфире. Благодарен эксперту прямого эфира радио «Крым Реали», общественному активисту в Крыму Сергею Акимову. И приглашаю к разговору украинского военного журналиста, экс-спикера Генштаба Вооруженных сил Украины, ну и крымчанина, я думаю, он согласится с таким определением, Владислава Селезнева к нашему разговору. Владислав, здравствуйте.
Александр, добрый вечер вам.
Да, можно вас называть крымчанином, да? Не будете обижаться? Наоборот?
Словно, потому что практически всю свою
жизнь,
14 года я жил в Крыму, да.
Этот важный фактор, почему мы к вам обратились сегодня, но вот этот фактор, что вы военный специалист, еще более важен. Весь этот год, вот тем более на фоне уже состоявшихся к сегодняшнему дню учений «Кавказ-2020» Вооруженных сил России, были такие прогнозы весьма, ну, как бы... мрачное, что вот чуть ли не к военной эскалации прибегнет Владимир Путин для решения проблемы водоснабжения Крыма. Ну, обошлось, по крайней мере, на сегодня, на середину октября, вернее, даже на середину 8 октября, кто знает, что будет далее. Но вы слышали, не знаю, надеюсь, вы слышали нашего предыдущего эксперта Сергея Акимова. Он считает, с точки зрения абсолютно, ну, не военной, не политической, что проблема решается только в одном случае, если воды для Крыма, только если Украина возобновит поставки. Ну, очевидно, эксперты все утверждают, что если Зеленский вдруг пойдет на этот шаг, то это вызовет такую реакцию в Украине, что, ну, не знаю, попытки создать консультативный совет на переговорах в Минске, помним, весной этого года, во что это вылилось, это будет как бы, ну, мелочь, если говорить так, политическое сравнение с попыткой возобновить подачу украинской воды в Крым. Эксперты почти исключают. Конечно, все может быть, но очень маловероятно. Мой вопрос такой, Владислав. Ситуация будет обостряться, если она будет обостряться с водой для Крыма. Путин может все-таки решиться на военный удар и, собственно, военным путем решить эту проблему водоснабжения Крыма, тем более, что, опять же, запасы уменьшаются, и это констатирует даже администрация, назначенная Москвой, крымская, тот же господин Аксенов и другие чиновники местные. Вот, например, Сергей Куницын в нашем эфире, в эфире радио «Крым Реали» ранее не исключал, что Россия может пойти на военную эскалацию против Украины и даже захвата, ради захвата Северо-Крымского канала. Сейчас, 8 октября, это как бы уже маловероятно или нет? Все может быть. Ваше мнение как военного эксперта?
Александр, на сегодняшний день российская армия, именно та группировка, которая дислоцируется в Крыму, имеет достаточно сил, средств и возможностей для того, чтобы провести войсковую операцию вплоть до Новой Каховки с целью захвата гидроузла в районе этого населенного пункта. Естественно, конечная цель – это захват гидроузла и возможность направления вод Днепра в русло Северо-Крымского канала. Но российская армия это делать не будет. И причина совершенно очевидна. Первая позиция – это наличие достаточно серьезной группировки украинской армии на юге нашей страны, непосредственно в районе административной границы с временно оккупированным Крымом. Это один фактор. А второй фактор – отсутствие должной легитимизации этого процесса. На каком основании российская армия будет нападать на суверенное государство? Ответа однозначно нет.
Ну, прошу прощения, вас перебью. А события весны 2014 года, ну что, сделали? Крым наш, я формулирую известный тезис.
Точнее, донецкие, луганские депутаты буквально умоляли Путина: Путин, веди войска, потому что киевская хунта будет уничтожать русскоязычных жителей юга, юго-востока Украины. На сегодняшний день такой фактор отсутствует. Но тут есть очень серьезный риск. Местные выборы, которые должны состояться 25
в Украине.
Октября в Украине этого года. Какой будет состав местных советов? Не станут ли местные депутаты из числа пророссийских партий вот тем самым звоночком, тревожным звоночком, который в должный час развенить для того, чтобы снова же реализовать тот самый проект, который был реализован.
То есть, Владислав, условно говоря, мы не знаем. Дождемся 25 октября. Чисто теоретически говорю. Херсонская облрада, предположим, большинство, ну, условно говоря, повторяю, не знаю, как это будет, ОПЗЖ, условно говоря, и оно только на уровне облсовета принимает решение возобновить поставки воды в Крым, и Киев ничего не сможет сделать. Вот такая децентрализация.
Александр, мы с вами можем вспомнить события...
Я теоретически говорю.
...года, и, к сожалению, тогда таким образом Российская Федерация фактически легитимизовала свое военное присутствие. И опять же, она действовала под прикрытием так называемых зеленых человечков. То есть до сегодняшнего дня четкой, аргументированной официальной позиции Кремля по поводу действий российской армии в Крыму еще относительно есть четкое понимание. А что касаемо событий в Донецке и Луганске, на сегодняшний день Путин не признает, что на этих территориях находятся российские военные, и ключевые войсковые операции реализовывали именно военные российские формирования.
Угу. То есть вы считаете, все-таки ситуация такова, что, ну, конечно, мы не знаем, голову Владимира Путина залезть мы не можем, вчера день рождения, кстати, у него был, но все-таки маловероятно, потому что тут уж совсем обоснования не будет никакого, если Путин пойдет на каховку, скажем так, да? Так я вас понимаю, Владислав?
Александр, безусловно, и хоть у меня вчера тоже был день рождения, я понятия не имею, о чем думает Владимир Путин, но, опять же, ставя себя на его место, я четко понимаю, без четкой легитимизации действий невозможно провести операцию. Как бы Владимир Путин не рассказал о том, что российская армия мощна, а экономика России находится на передовых позициях в мире, к сожалению, консолидированные действия сплоченного Запада способны обрушить экономику Российской Федерации. И, к сожалению, для Владимира Путина, к счастью для Украины, он не может действовать так, как ему хочется. Он вынужден считаться с мировыми тенденциями и позицией своих западных, ну, скажем так, оппонентов.
Ну, как бы он ни считался, Владислав, это и в эфире «Крым Реалии» говорили, и в других своих выступлениях, что, конечно же, на сегодня, пока президент России Владимир Путин, речи о каких-то послаблениях в так называемом крымском вопросе не может быть и речи с точки зрения Кремля. И это в том числе выражается в мощной военной группировке, которая сейчас присутствует на полуострове со стороны России. Она там всегда была, так или иначе. Но, естественно, после событий 2014 года в особенности. Да? Подтверждается это все на сегодня?
Я вам скажу больше. Если до событий февраля 2014 года группировка российской армии составляла порядка 12-15 тысяч вооруженных солдат армии Путина, то на сегодняшний день эта группировка составляет более 30 тысяч. В том числе за время оккупации Крыма на территории полуострова было заведено огромное количество современной военной техники, ракетные комплексы, современные корабли, авиация. Поэтому на сегодняшний день силы и средства, которые есть у Путина на территории оккупированного Крыма, они более чем серьезны. Поэтому еще раз говорю, чисто военно-тактической, военно-технической позиции смотреть на действия российской армии с территории оккупированного Крыма по захвату Каховского гидроузла, у Путина все возможности для этого есть. Но он не станет их реализовывать, потому как есть четкое противодействие и понимание Владимиром Путиным того, что будет четкое противодействие в результате таких агрессивных военных действий со стороны администрации Кремля против суверенного государства Украины.
Ну и такой вопрос вам, Владислав, именно как человеку, который был спикером Генштаба Вооруженных сил Украины. Вы уже стали об этом говорить сегодня в эфире радио «Крым Реалии», что украинская вооруженная сила, насколько я вас понимаю, готова, если будет крайний такой вариант, несмотря ни на что, и Путин пойдет на военную эскалацию в этом районе. Правильно вас понимаю? Действительно, украинские вооруженные силы готовы дать отпор, если это произойдет все-таки?
Безусловно, Александр. К сожалению, на сегодняшний день в нашей армии продолжают накапливаться достаточно серьезные проблемы. Проблемы, в первую очередь, связаны с тем, что недостаточное количество сил и средств выделяется для перевооружения украинской армии современными средствами борьбы. Часто эти средства даже не используются по назначению в полном объеме для тех или иных действий военных украинских чиновников. Но, тем не менее, возможности украинской армии, в том числе и на южном направлении, они значительно превышают возможности украинской армии образца февраля 2014 года. Поэтому российская армия, для российской армии вероятный поход в сторону Новой Каховки не будет легкой прогулкой.
Ну что ж, я вам благодарен, Владислав, с прошедшим вас поздравляю. С днем рождения прошедшим, да. Не Владимир Владимирович Путин, а именно вас, как участника, в частности, эфира «Радио Крым Реали». Спасибо вам большое. Благодарен крымчанину, бывшему спикеру Генштаба Вооруженных сил Украины Владиславу Селезневу за участие в нашем эфире. Ну и приглашаю к разговору еще одного эксперта «Радио Крым Реали». Это Николай Парицкий, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну опять же, сакраментальная проблема воды для Крыма. Повод для разговора сегодня, именно сегодняшнее заседание правительства России, да, выступление премьера Мишустина, не раз я цитировал, обещанные деньги и Крыму, и, собственно, и Севастополю, для решения, как это говорится, проблемы водоснабжения. Вы, конечно, следите за ситуацией. Как вы считаете, насколько остра эта проблема воды сейчас для Крыма? Ну и как ее можно решить?
Вода для Крыма – это действительно жизненно необходимый, будем говорить, продукт. К сожалению, проблема усугубилась, началась в прошлом году, усугубилась в этом году. Проблему без, особенно северо-восток и запад Крыма, без Северо-Крымского канала решить невозможно. Я сегодня многих слушал, раньше об этом говорил и в эфире вашему радиоканалу. Только Северо-Крымский канал сможет обеспечить полную потребность, необходимую для жизнеобеспечения Крыма.
То есть вы не согласны, вы, наверное, слышали, с мнением российского географа Геннадия Самохина, который считает, что первой задачей в создании дефицита воды в Крыму является рациональное использование имеющейся воды. То есть можно решить проблему, по мнению господина Самохина?
При массированном, извините меня, военным термином скажу, заселении Крыма и строительстве, которое сейчас происходит на протяжении последних 4-5 лет, решить даже при рациональном использовании воды, зная менталитет, к сожалению, пусть на меня крымчане не обижаются, зная менталитет крымчан, этот вопрос решить очень тяжело. Mm-hmm. Только финансовыми рычагами, только какими-то, я не знаю, как сказать, силовыми методами можно крымчан научить экономить воду. К сожалению, это проблема не сегодняшнего дня, не вчерашнего, а это и проблема Советского Союза была до строительства Северо-Крымского канала.
Николай, такой вопрос, конечно, должен вам адресовать. Я предполагаю, какой будет ответ, но я должен этот вопрос задать. Как, именно вам, как тоже представителю украинской власти. Исключается вариант, что до завершения аннексии Украина все-таки возобновит поставки воды, собственно, в аннексированный Крым. Исключается такой вариант?
Однозначно. Де юре Крым Украина остается.
Хотел бы еще вас расспросить, вот до 2014 года, тогда тоже не все просто было с питьевой водой для Крыма, вообще, да, море-то рядом, но все равно, вы уже об этом сказали тоже в нашем эфире, как тогда пытались решить этот вопрос, в чем были успехи, недостатки, что получалось, что нет?
Проблема оставалась, и она была и до 2014 года водоснабжения Крыма, учитывая ухудшение качества Днепровской воды, подтвержденное не мною на словах, а нашими специалистами, биологами и всем остальным. И, к сожалению, это, во-первых, это первое, самое основное. Второе, это то, что действительно оборудование и сети, которые находились, остались наследство от Советского Союза в период государства Украина, как и всему Крыму, мало уделялось внимания. Особенно развитие инфраструктуры, это касается и водопровода, сетей водоснабжения, сетей канализирования, станции очистки воды, как поступающей, так и канализирования. Эта проблема остается на сегодняшний день. И я думаю, что в ближайшее, как минимум, даже при вложении миллиардных, десятков миллиардов вложений, которые пытаются сейчас рассказать по программе обеспечения Крыма нынешняя российская правительство и власть, этот вопрос решить просто невозможно. Тем более, зная коррумпированную систему России, она похлеще, чем у нас. Этот вопрос останется, я думаю, в ближайшее, или правильно вы говорите, до возврата официально Крыма Украине и полной модернизации, не просто ремонта, а полной модернизации и строительства, я буду говорить это так, как есть, практически нового Северокрымского канала, который во времена Союза был построен и пришел на сегодняшний день, практически пришел в негодность. Это сумасшедшие потери воды, которые существовали. И ситуация, в которой сейчас находится Крымский канал, решить проблему с водой невозможно. Все сказки, рассказки о подземных источниках и всего остального, это просто, ну, как говорят, сказки бабушки Арины. Извините, что я так образно...
Родионовны, да, Александр Сергеевич Пушкин. Смотрите, фактически вы сейчас, Николай, стали отвечать на мой вопрос, который я сейчас задам. Предположим, вот... Закончилась аннексия, конечно, Украина сразу возобновляет поставки воды, и вот вот такие проблемы вырисовываются. Все не так просто будет?
Будет не просто-просто, а не просто, а будет очень тяжело. Еще раз говорю, состояние Северокрымского канала, которое было во времена Украины, извините меня, не хочу обидеть наше родное государство и внимание, которое указывалось в Крыму. И ситуация, в которой сейчас находится Северокрымский канал, невозможно даже при возврате Крыма Украине решить буквально за 1-2 года.
То есть это, опять же, капиталовложение должно быть серьезное и так далее?
Это сумасшедшее капиталовложение. Я не понаслышке знаю, что такое Северокрымский канал, поэтому...
Ну, расскажите подробнее, вы уже начали это делать. Действительно, что, все так плохо?
Ситуация даже те части Крымского канала, которые сейчас используются для переброски с определенных водохранилищ с помощью военных или другими видами техники и людей, военных, невоенных, гражданских, сумасшедшие потери на сегодняшний день существуют. Скажу больше. Приведу простой пример. Евпатория частично для того использовалась, частично вода с подземных источников. Существовали скважины, они работали. Но жесткость воды, неправильно говорю, но качество воды хотя бы приблизительно соответствующее ДСТУ Украины на то время до 2014 года, только при смешении этих подземных источников с Днепровской водой позволяли обеспечить Евпаторию, регион Евпатория-Саки более-менее нормальной, качественной водой. Что касается южного берега Крыма, остаются нерешенными. Воды там достаточно. Это я говорю, начиная от Большой Ялты. Это Алушта, Малореченская и так далее. Водохранилища, которые существуют и на сегодняшний день, даже при том запасе воды, они полностью обеспечивают потребность воды южного берега Крыма, даже при строительстве, которое сейчас там ведется. Единственная проблема, которую я вижу, это системы очистки воды, до очистки воды. Вода в водохранилищах соответствует более-менее нормальным требованиям сегодняшнего дня. Это срочное продолжение строительства второй нитки туннеля, подающего воду в водохранилище Ялты. Это второй вопрос. Третье, это обязательно полная реконструкция сетей водоснабжения со станциями перекачки, учитывая южный берег Крыма, там есть проблемы. И основной вопрос, это канализирование, которое при всех потугах российской власти не решается на сегодняшний день. Что касается Керчи, Феодосии, того региона, это 100% обеспечение Днепровской водой, вода подземная, учитывая геологические строения Восточного Крыма, не позволяет использовать подземную воду, только Днепровская вода. И Западный Крым, это, будем говорить, Николаевка, это все севернее Севастополя и до, будем говорить, Жанкова-Армянска. Это с учетом того, что на сегодняшний день практически на 100% выбраны все подземные источники, идет колоссальное засоление нижних пластов водоносных, которые ближайшие только при подаче воды Северокрымска, даже с учетом потерь воды, смогут остановить это засоление подземных источников. Только такие проблемы можно, только таким образом, еще раз повторюсь, только Северокрымский канал сможет обеспечить даже при возврате Украины, а этого хотелось бы всем, правда должна восстановиться, есть мировой порядок, только после восстановления Северокрымского канала, а это, я думаю, при сумасшедших капиталовложениях, которые вы говорили, только через 2-3 года можно будет полностью восстановить водоснабжение Крыма. в том числе 100% запрет использования подземных источников для восстановления водоносных пластов, которые на сегодняшний день. Даже при условии 100%, будем говорить, извините меня, месячных дождей и всего остального. Только таким образом.
Николай, такой вопрос. Прогнозы – вещь неблагодарная, но, конечно же, вряд ли буквально завтра закончится аннексия. Это когда-то произойдет, но не завтра. И Украина не подает воду. Вы подтвердили, это принципиальный вопрос. То насколько при нынешней ситуации хватит ресурса Крыму, чтобы удержать эту, ну, год, полтора, два, можно назвать срок, или это сложно сделать?
Южный берег Крыма при рациональном использовании воды, при полной перекладке сетей водоснабжения, я думаю, эту проблему будет, она не будет проблемой для Южного берега Крыма в ближайшие 3, 5, 10 лет, если это действительно будет делаться, а не вороваться, так как это происходит, к сожалению, сейчас. Выигрываются тендеры, фирмы российские, они все пропадают. Знаю не понаслышке. Что касается Восточного Крыма, Симферополя, при всем уважении симферопольцам, крымчанам, ко всем, я могу сказать, что без, даже при наличии колоссальных дождей, это решить просто в ближайшие полтора-два года невозможно. Даже при всей возможности финансирования всех этих программ. Это моя позиция.
Спасибо, Николай, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарен нашему эксперту Николаю Парицкому, министру жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Мы сегодня в течение 45 минут в прямом эфире обсуждали, собственно, эту проблему, которую еще не раз придется обсудить на радио Крым Реале. Проблема водоснабжения. Поводом для разговора стало сегодняшнее заседание правительства России, на котором премьер Михаил Мишустин пообещал выделение для решения данного вопроса более 5 миллиардов рублей. Это касается и Крыма, и Севастополя, собственно. Вот такая ситуация. Вы услышали разные мнения, не только экономические, социальные, экологические, если угодно, природные, но и военную оценку тоже, потому что, понятно, на самом деле это не просто ресурсный природный вопрос, это вопрос военно-политический. Радио Крым Реалий, конечно же, будет и дальше следить за этой ситуацией.
Как обойти блокировку Крым Реалий? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалий? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Наш эфир продолжается. У нас еще одна тема для разговора, тоже весьма важная, резонансная. Да-да, конечно. Пандемия от этой вот COVID-19 нарастает и в Украине, и в аннексированном Крыму, и в России, и в Европе. Ну, мало какая страна сейчас не переживает. Это даже не вторая волна, на самом деле, а продолжение этой пандемии. Вот в оставшиеся более чем 10 минут нашего сегодняшнего вечера крымского будем говорить об этом. И напомню обязательно всем вам, конечно же, наши контактные номера, площадки, на которых вы можете обсуждать то, что мы рассказываем, высказывать свое мнение. Это, конечно же, страницы Крым Реалий, Facebook и YouTube, а также наш эфирный номер. Номер прямого эфира, номер телефона 8-810-06-926, а для жителей материковой Украины 044-490-29-05. Итак, коронавирус. Вакцина от него может быть готова уже к концу этого года. Такое вот, можно сказать, сенсационное заявление сделал не кто-нибудь, а председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус во время встречи исполнительного комитета этой организации. Мы сейчас вот послушаем фрагмент выступления господина Гебрейесуса.
Самое важное на данный момент – вкладываться и использовать все возможные инструменты, имеющиеся у нас в распоряжении. И многие страны показали, что, имея в руках доступный на сегодня инструмент, они способны подавить и контролировать пандемию. В то же время мы должны инвестировать в новые технологии. Вот почему мы запустили ACT Accelerator. Нам нужны будут вакцины. И есть надежда, что к концу этого года у нас будет вакцина. Есть надежда.
Ну, а таким образом, вы слышали, есть надежда. Это, пожалуй, впервые такое заявление именно из уст председателя Всемирной организации здравоохранения. Ранее вот многие известные, господин Энтони Фаучи, например, главный специалист в Америке, который как бы координирует всю борьбу США с пандемией, он говорил, что в лучшем случае весной следующего года, 2021 года, будет вакцина, а теперь вот такие оптимистические сроки, то есть 2 месяца и вот, если это, конечно, состоится, посмотрим. Кстати, напомню свежие данные, свежие данные статистики, вот в мире зафиксировано уже более 36 миллионов случаев заболевания на COVID-19, и более 1 миллиона человек умерло. Более 27 миллионов все-таки выздоровели, к счастью. И для того, чтобы разобраться в том, насколько реально вот так быстро получить вакцину и вообще об этой теме весьма резонансной и важной, вот, будем говорить со специалистом, украинским врачом-анестезиологом, медицинским блогером Андреем Медгоблиным. Вот так будем его называть. Андрей, здравствуйте.
Доброго вечера всем.
Сразу такой вопрос вам. Вот это, что сказал председатель ВОЗ, это что? Это бажане за дійсне, як кажуть українською мовою? Уже к концу этого года вакцина?
Ну, ви знаєте, за попередніми всіма прогнозами це очікувалося на початку 2021 року. Ну, фактично, якщо він каже, що можливо це відбудеться вже в цьому році, ну, швидше, ніж там грудень, все одно це не станеться. Угу. Тут треба розуміти, що вакцина сама по собі вона є. Інша справа, чи ця вакцина є ефективною. І саме цим зараз займаються там вчені по всьому світу, тим, що вони досліджують, вони проводять дослідження на пацієнтах вже. Чи вона буде ефективною.
Третя стадія, так звана, так?
Да, це третя стадія досліджень. І, власне, чим відрізняється вакцина, яку нам обіцяє ВОЗ, від тієї вакцини, яка зараз є в Росії. Тим, що в російській вакцині це третя фаза досліджень, вона не проводилась. І зразу почали вже вакцинувати людей без достатніх досліджень.
Ну, кстати, вы опередили мой следующий вопрос. Мы тут обсуждаем, это, конечно, резонансное заявление председателя ВОЗ, но уже есть 2 вакцины. Одна в Китае для военнослужащих, но это такой случай, как бы, ну, много там вопросов. Но еще больше вопросов к общедоступной, уже существующей, по утверждению властей и некоторых медиков России, вакцины, собственно, в Российской Федерации. И в Крыму ей могут пользоваться, в частности. Даже вот господин Медведчук сказал, общаясь с Владимиром Путиным, что он тоже вакцинировался. Именно вот спутник, да, называется, эта вакцина. Ну, может, это чудодейственное средство? Что скажете?
Ну, це, може, це і чудодійний засіб, абсолютно, але ми цього не дізнаємося, поки не будуть проведені дослідження. В Росії вони фактично, ну як, де-юре, вони відбуваються, хоча населення вже почали вакцинувати. Але от кого цікавить тема, можна почитати на форумах відгуки людей. Тобто там при принудительному порядку на роботах там або в деяких дитячих садках, школах людям нібито пропонують так дуже настойчиво робити цю вакцину. Але самі медики розповідають, ну є дуже-дуже багато повідомлень від медиків, що цю вакцину вони просто зливають в унітаз. Хоча на папері людей вони вакцинують. Ну, відповідно, буде дуже цікаво подивитися, які ми отримуємо публікації там наукові про ефективність цієї вакцини через півроку рік.
Угу. Ще такий вопрос, звісно, важливий. Андрій, предположим, все хорошо. І господин Гебреус, тяжелая фамилия, вымывает ее важко, значит, прав, и до конца года есть вакцина. Но сразу же такой вопрос. Кто первый ее получит? Когда она в Украину дойдет? Конечно, не Украина будет первой, например.
Україна не буде перша абсолютно. І ну, треба розуміти, що якби в Україні, наприклад, придумали вакцину від COVID ефективну, як ви думаєте, хто би перший отримав цю вакцину? Ну, звичайно, що ми. Відповідно, якщо її синтезують там, в Сполучених Штатах або в Великобританії, то ця країна вона отримає першу. Є дуже багато питань до того, чи це ця вакцина, ну тобто як буде розповсюджуватись патентне право на неї, чи зможуть її виготовляти інші компанії, тому що тут ще проблема є в потужностях. Весь світ захоче вакцинуватися, виробити там навіть 1 мільярд доз цієї вакцини, це буде проблематично і все одно доведеться чекати. Плюс до того, ми вже дивимося, є повідомлення ще кілька місяців тому про те, що Великобританія, наприклад, вона вже закупає вакцину, якої ще немає в деяких компаній. Тобто тут це як ф'ючерси, купівля того, що вам пообіцяли. І так роблять дуже-дуже багато країн. Тому нам не те, що не варто очікувати вакцини в 2021 році у нас.
В Україні?
Да, в Україні. Ну, я думаю, що можливо і в 22-му. Ну, боюся давати такі віддалені прогнози, але я думаю, що в наступний рік українці проживуть без вакцин від COVID.
Ну, оптимістично, да. Смотрите, Андрій, такой вопрос к вам. Известные факты, что, например, Эбола, да, помним, 6 лет назад началось это в Африке, лихоманка украинской мовы, да, там причем смертность намного больше, чем у COVID-19, намного больше, и очень серьезная проблема была, значит, нашли вакцину, но, если не ошибаюсь, 5 лет прошло, пока не появилась вакцина от Эболы. Далее, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. Более уже там сколько, лет 40 уже, как начали болеть люди этим вирусом. Тоже, ну понятно, не респираторный, но все-таки. До сих пор вакцины нет. Хотя там много средств вкладывается, занимается, но результата нет. Правда, уже более-менее лечат успешно, оттягивают антиретровирусные препараты, да, есть эффективные. Но вакцины нет от СПИДа. Откуда такая уверенность, что буквально... Практически через год после появления этого коронавируса, COVID-19, SARS-CoV-2, или как он там называется, именно коронавирус, так быстро появится вакцина?
Тут здавалось би, да, що якийсь є простір для маленької конспірології.
От іменно.
Да, але насправді, якщо так подивитися на 20 років назад, то це далеко не перша коронавірусна інфекція, яка у нас є. То хто пам'ятає атипову пневмонію, як вона називалася, яка була в це був Гонконг чи Китай, я вже не пам'ятаю, це початок 2000-х років. Це був коронавірус.
Просто потім SARS, була... просто SARS, да.
Да, SARS, це була коронавірусна інфекція. Це був інший штам коронавірусу, ніж зараз, але вже тоді почали розробляти вакцини. Тому ми можемо, ну, говорити, що тут розробка вакцини, вона була не з голого місця, вже були певні наробки проти інших штамів, але все одно це був коронавірус. Ну, от саме це і дозволило якось, ну, прискорити відносно інших. Ну, плюс ще треба розуміти, що, ну, все-таки віруси вірусами, але між ними є велика різниця. І там те, що противіла ми не можемо знайти, ну, блін, не пощастило. Угу. Поки що там складніше. Але тут ми працювали вже, ну, ми як Homo sapiens, да? Ми вже трудилися не на голому місці, тому були певні наробки, це дозволило швидше зробити вакцину. Але знову-таки, я, ну, намагаюся оптимізм дуже стримувати, тому що на ефективність вакцини ще треба буде подивитися.
Такой тогда вопрос, Андрей. Хорошо, буде вакцина, ефективна, превзойде всі очікування, але не буде ли як з грипом? У грипа разные штаммы. Вакцина против одного штамма эффективна, а против, например, так называемого свинячьего гриппа, свиного, не подходит. С коронавирусом такое может быть или нет?
Теоретично може бути що завгодно. Нам, ну, пройшло не так багато часу, нам треба дочекатися зараз грудня місяця і подивитися, що буде відбуватися в Китаї, чи буде там сезонний коронавірус, так само, як є сезонний грип. Ну, поки що мені здається, що нічого не вказує на те, що мутації коронавірусу відбуваються настільки швидко, як у грипу, але, можливо, нам доведеться жити з тим, що у нас буде не тільки епідемія грипу щорічні, а й якісь епідемії коронавірусу, можливо, меншого масштабу, можливо, він буде менш смертельним, тому що, ну, є дуже багато факторів, які можуть на це вплинути, але, ну...
Дивіться, это очень важный момент насчет мутации. Специалисты говорят, что если мутирует вирус, а так чаще всего и происходит, то он слабеет. Вот. И уже если смотреть по статистике в Европе, где огромное количество заболевших, больше, чем весной этого года от COVID-19, Франция, Британия, Испания, уже Италия снова поднимается. Огромное, в Америке той же, больше, чем в апреле, значит, марте этого года заболевших. В три раза больше иногда в некоторых странах. Но количество умерших все равно, конечно, трагедия. Смерть каждого человека – это трагическая вещь, но меньше. Есть такая тенденция или нет?
Тут можна думати двома шляхами. Перше, це дійсно сказати, що штами, ну, помінявся, якось помінявся коронавірус, і тому він не такий смертельний. Можна думати інакше. Наприклад, вже минулої весни всі люди, які були з найбільшим ризиком померти, вони померли. Ну, не всі, але більшість людей. Плюс літні люди в Європі, вони тепер знають, що от коронавірусу треба боятись. Можливо, вони краще дотримуються самоізоляції, ніж молоді люди, яким не так страшно захворіти. І тому ми зараз маємо менше смертей. Плюс весною система охорони здоров'я, вона не була готова, тобто багато людей померло в Європі через те, що вони не отримали вчасну медичну допомогу. Їх можна було б врятувати, але чисто через організаційне питання не вдалося зробити це оптимально. Можливо, зараз система охорони здоров'я вже налагоджені механізми, і тому людям краще допомога, тому вони менше вмирають. Що з цього правда, ну, Покажет только час.
Покажет только время. Я благодарен Андрею Медгоблину, украинскому врачу-анестезиологу, медицинскому блогеру за эти разъяснения по поводу возможности скорейшего получения вакцины от COVID-19. Спасибо вам всем, друзья, что смотрели, слушали нас.